Приветствую, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскрес. Это самое значимое событие во всей истории человечества. Христос воскрес. Это значит, что открыты двери в небеса. Христос воскрес. Это та весть, которую необходимо нести людям, которые еще не знают об этом. Я занимаюсь служением благовестия среди студентов высших учебных заведений. Это не, чтобы вы понимали, это занимает у меня время, именно благовестие, примерно 14 часов в неделю, когда непосредственно в университете либо в общежитии мы говорим людям Евангелие. Это не включает в себя группы, дополнительные встречи, обучение верующих студентов. Это только благовестие. И, конечно, я хотел бы и вас побудить сегодня к тому, что Слово Божие нужно нести. И каждый из вас это может делать. Я прочитаю одно место из Евангелия от Матфея. И я рад, что сегодня не праздник жатвы, что это место не будет звучать традиционно. Часто его читают на праздник жатвы. Я его специально читаю не в праздник жатвы, чтобы вы его услышали по-другому. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 35 стиха. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Иисус ходил по разным городам, селениям. Его служение было географически очень маленьким. У него не было возможности передвигаться быстро, как сегодня имеем мы. В основном это все было пешее. И это удивительно. Совсем маленькая была его сфера влияния. Согласитесь? Клочочек земли совсем. Не было возможности как-то это транслировать, как мы сегодня можем, имея возможности говорить здесь, а видеть могут в другом месте. Нет. Это была маленькая сфера влияния, но огромное влияние после. Он ходил по селам, по городам, и написано, видел толпы людей. Я всегда удивляюсь, сколько людей в Москве, когда приезжаю. И особенно в метро, в час пик. Ужас, сколько много людей. Вы, наверное, тоже, да, видите много людей? Но как мы видим этих людей? В моей семье 5 детей, старшей 10, младшему 1.5 года. Еще наши дети занимаются обучением на дому. То есть не ходят в школу, это такое домашнее образование. И моей супруге приходится очень много времени проводить дома. И только недавно мы стали, когда уже маленький подрос, оставлять детей, можем просто прогуляться, не быстро сбегать в магазин, а прогуляться вместе, провести время. Как-то я ее оставил на 5 минут, прихожу, спрашиваю, что делаешь? Она говорит, да вот, на людей смотрю. Вон, говорит, девушка сидит, видать, расстроена чем-то у нее, какое-то горе, а вот там мужчина. И она мне рассказывает о людях, на которых она смотрит. Меня это удивило, потому что я привык постоянно видеть людей и как бы, видя, не видя, проходить, да? Как вот в метро я замечаю, тут люди все что-то читают, слушают, глаза пустые, друг на друга не смотрят. Иисус видел толпы людей, и Он не просто их видел, Он дает им оценку. Написано, что они были изнурены, рассеяны, не имеющие пастора. Изнурены – такое состояние крайнего истощения. Это не приходит вот так вот внезапно. Это процесс, когда человек доходит до этого. В этом году я был на одной конференции в Санкт-Петербурге. Именно в тот день, когда была годовщина блокады Ленинграда, снятия победы. И много было везде роликов, плакатов, показывающих и рассказывающих о тех событиях. И как нельзя лучше подходит это слово, что люди там были изнурены, истощены. Вряд ли здесь говорится о физическом состоянии, правда, этих людей. Я думаю, Иисус видел их сердце и понимал, что они изнурены, истощены, потому что забыли Бога. Рассеянные, написано, покинутые, не знающие, куда идут. Его реакция на этих людей, которых он видел, написано, он сжалился. Достаточно часто употребляется это слово в отношении Иисуса. Ну, несколько примеров, когда он шел с толпой учеников, они общались, подходили к городу Наин, и он увидел, траурная процессия выходит оттуда. Вдова хоронила единственного сына. И написано, он остановился, сжалился. И после этого он подошел и воскресил его. Притча о блудном сыне, также написано, когда сын уже дошел до точки, решил вернуться. И вот описывается этот момент, когда сын возвращается, а отец его что? Увидел издали, и написано, сжалился. Я много раз думал, как я отношусь к своим детям. Я думаю, в тот момент я бы много что бы им сказал. Мне было бы что им сказать. Но вот его реакция, он написано, сжалился. И побежал, и бросился на шею. Он проникся тем, что происходит. И в его сердце появилось сострадание. Когда я смотрю на окружающих людей, мы можем видеть все, что угодно, правда? Как они одеты, какие у них, может быть, игрушки, какие-то еще штуки. Но вы знаете, по роду своей деятельности или своего призвания я общаюсь с молодежью. И они уже очень хорошо могут держать лицо, показывать, как у них все отлично. Но лично я верю в очень простые вещи. Как бы человек ни рисовался, что бы он ни показывал, в его сердце есть пустота. И кроме Бога ее заполнить никто не может. Что бы он ни говорил, у него есть эта потребность. Как бы он ни реагировал на то, что мы ему говорим, он, возможно, сам этого еще не осознает и не понимает, но Бог так сотворил человека, Бог сотворил его для себя, и он не успокоится, пока не обретет Бога. Поэтому я иду и проповедую ему. В моей жизни много есть примеров, когда люди были одни, проходило время, становилось другими. Не так давно мы были со студентами за городом, у нас была такая небольшая конференция, и звонит одна девушка, которую я не видел, ну, может быть, лет 15. Когда-то я с ней учился в техникуме. Она взяла мой телефон из социальной сети, там все открыто. Она читала мой блог, мое свидетельство. И вот она звонит. Мне было приятно. Ее зовут Таня. Я говорю, Таня, привет. Говорю, надо же. Говорю, столько лет мы с тобой не общались и не виделись. Живем в разных городах. А она начинает мне жаловаться на жизнь. Плохо. Один муж погиб, ребенок, второй вот сейчас наркоман, там это. Ну, я слушаю, и через какое-то время говорю, а почему ты мне-то звонишь? Мы с тобой уже столько лет не видимся. Он говорит, а кому мне еще звонить? А кому звонить? И она понимает, не то чтобы у нее нет знакомых или друзей, но она знает, что они скажут, как они отреагируют. Вряд ли она увидит там сочувствие, сострадание, помощи. Все хотят только получать. А это то, что происходит в сердце. Это то, что она нашла смелости выразить. Но как бы человек ни строил из себя, в его сердце пустота, тоска по Богу. Ему нужно живое слово. Для благовестия всегда есть какие мотивации у нас? Почему мы, братья и сестры, должны благовествовать? Ну, потому что так учил Господь, да? Есть повеление, так идите, научите все народы. Мы это знаем. Но это один из моментов. Второй момент – это наше состояние сердца к этим людям. Сложно идти к человеку, когда ну, он тебе безразличен. А еще сложнее, когда он тебе на любимую мозоль наступил, да, образно говоря. Когда он уже тебе что-то сделал или плохо сказал о тебе. И вообще, не, к такому я вообще никогда не пойду, правда? Это не снимает с нас ответственности говорить этим людям. Один человек делился опытом, как приводит свое сердце в состояние готовности. Он тоже был благовестник, и знаете, это такая, наверное, профессиональная болезнь, когда ты много-много с людьми общаешься, у тебя притупляется уже что-то в сердце. И вот он делился опытом, как он делал так, чтобы его сердце становилось опять чувствительным. Он говорит, я приходил, садился в какой-нибудь бар, где-нибудь так в сторонке и смотрел за людьми, которые приходят. И вот он описывает, приходит девушка. Ну, видно, зачем она сюда пришла. Видно, что она пришла для того, чтобы заработать деньги. Она торгует собой. Ну, говорит, я представляю, когда она была маленькая. Играла в куклы, мечтала о семье, мечтала о другой жизни. Но что произошло? Грех взял и все исковеркал в ее жизни. И заставил ее торговать собой. Или, говорит, смотрю, вот парень пришел. Ну, видно, что он наркоман. Видно, что он, его глаза бегают, где бы что урвать. Ну, говорит, в детстве-то он был не такой. Мечтал, может быть, быть космонавтом. Ну, как я в свое время, как многие из нас. А грех его жизнь исковеркал. И сегодня он страдает, будучи рабом греха. И говорит, когда я смотрю на людей, мое сердце наполняется состраданием. И я готов идти и благовествовать им. Иисус смотрел на толпу людей, как они были изнурены, рассеяны. Написано, он сжалился над ними. И тогда сказал ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Жатвы много. Это не отдельные какие-то люди. Это не один человек, который явно выражено, что у него все плохо. Нет, ее много. Каждый человек, который не знает Христа, он страдает. От одиночества, от непонимания, для чего он живет. Он, может, не хочет себе задавать эти вопросы. Он всегда находится в музыке или еще где-то. Он даже боится найти себя в тишине. Но он нуждается в Боге. Делателей мало. Вот вы когда слышите вот это слово «делателей мало», о ком вы подумали? Потому что часто думают, ну, это какие-то братья, которые должны вот специально идти, благовествовать. Ну, а я? Что я могу делать? Один мой хороший друг, он американец, уже ему под 70 лет, его зовут Трент. Один из первых миссионеров, который еще в конце 70-х годах приехал для того, чтобы нести Евангелие за железный занавес. И он рассказывает много историй, как они пробрались на восточную Германию, и как там они пытались рассказывать людям Евангелие, как они делали по 2 часа круги, чтобы следить, никто ли не следит за ними, чтобы прийти на группу. И вот он тогда был молодой и говорит, мы и мечтать не могли о том, что когда-то это все будет по-другому. Я помню, его встречал, когда он первый раз прилетел к нам в Сибирь, в Красноярск. Он вышел с самолетом, вот там, где мы багаж принимали. И я смотрю, а у него лицо такое взволнованное. Мы взяли чемодан, идем, он остановился и плачет. В буквальном смысле. Мы говорим: Трент, что с тобой? И он говорит: мы даже не молились о том, чтобы когда-либо приехать в середину страны большой и свободно учить людей Слову Божьему. Мы молились о делателях, чтобы когда-то они были. А сегодня, говорит, я прихожу, а у вас тут столько церквей уже. Когда-то так не было. Возможно, каждый из нас продукт молитв тех людей, которые молились еще тогда, когда не было такой свободы и возможности. Но вот удивительно, свобода наступила. Сегодня нас никто не гонит. Ну, максимум мы, может быть, услышим о себе какое-то оскорбительное слово. Ну, это разве так больно? И почему-то люди замолчали. Я помню те времена, когда только-только начиналась свобода. Ну, не знаю, вы застали кто-то, когда верующие в автобусах пели. Ну, у нас так в Сибири в автобусах пели. Сперва говорили шепотом, потом вроде полусвобода появилась, стали петь более. А потом появилась свобода, и все замолчали. И мало кто готов проповедовать или рассказывать Евангелие. Иисус говорит: молитесь. Ну, это первое, что необходимо делать, это нужно молиться. Молиться, чтобы была смелость, чтобы я знал, как найти какие нужные слова, как подружиться. Это тоже удивительная вещь, что когда меня часто спрашивают, чем отличается Москва, например, от Красноярска. Но самое первое, что бросается в глаза, это то, что люди мало общаются. Я даже спрашиваю: а вы знаете своих соседей по площадке? Я живу в своем доме 6 лет. Я знаю всех жителей своего подъезда по именам. Знаю вот наш двор также примерно, дома поменьше, 10-этажный только, вот, ну также дворы внутри, вот площадка. Знаю из всех этих домов родителей, у которых есть хотя бы один ребенок. Ну, для нас это может быть проще там общаться, но где-то мы это делаем целенаправленно. Когда идет какой-то праздник или еще что-то, мы дома делаем выпечку много-много, делаем тарелки простые, белые, керамические, дети пишут, там «Христос воскрес», специальная краска, обожгли, она не смывается, положили пару печенья и пошли соседей поздравлять. Мы так знакомимся с соседями. Я не знаю, как можете сделать это вы для того, чтобы проповедовать Евангелие, но знаете, что Бог каждого из вас поместил в какое-то уникальное место, на работе или еще где-то. Ведь это Его был план, чтобы вы там были. Это то, что я всегда говорю своим студентам, верующим. Говорю: у вас есть уникальная возможность 4 либо 6 лет сегодня быть вот здесь, потом вы уйдете. Это те люди, которых, возможно, вы больше никогда не встретите, которые могли приехать отовсюду. И так же, как вы, быть здесь студентами, а потом разъехаться. И это уникальная возможность им донести Слово Божие. Не важно, как они реагируют или как они относятся, это абсолютно не важно. Потому что и я когда-то так же реагировал, когда первый раз ко мне подошли, я смеялся, говорил: да ну ерунда, о чем ты? А Бог делал свою работу. И однажды я со слезами молился и просил у Него прощения. И Бог возродил. Это первое, что мы можем делать, это молиться и просто подумать, а кто нас окружает и что я могу делать. Это то, к чему я вас призываю. Посмотрите повнимательнее на людей, не бегло. Подумайте, что ведь большинство-то из них попадет в ад. Они прямиком туда идут таким большим строем. А у них даже заслона нету. А никто в проломе-то и не стоит. А это, братья и сестры, наша ответственность. После того, как Иисус призвал учеников молиться, следующая глава начинается с чего? Он избрал 12 и стал их обучать. Потому что он понимал, что он уйдет. Но кто продолжит? кто возьмет на себя эту ответственность и дальше понесет? Сегодня мы, как наше поколение, это наша ответственность. Но есть и те, кто должны после нас идти и нести благую весть. Это в то, во что мы должны сегодня вкладывать. В молодежь, в тех людей, которые хотят нести служение. К сожалению, достаточно часто я бываю на молодежных собраниях. Я спрашиваю, какая цель у вас в жизни? Изменились времена, я понимаю, но единицы говорят, что они хотят посвятить свою жизнь служению. Единицы. Многие хотят закончить учебу, пойти работать, еще что-то. Но единицы говорят, я хочу стать миссионером или я хочу стать служителем. Почему так происходит? Я бы хотел, чтобы все становились миссионерами. Эта жизнь короткая, она пройдет. Что мы тут можем нажить или накопить? К сожалению, так не происходит. Но хотя бы некоторые, давайте будем молиться об этом, чтобы люди брали на себя ответственность, чтобы целенаправленно нести людям Евангелие. Разве не к этому мы призваны?